Поэтому врач, судья или политик может иметь в своей голове столь много превосходных медицинских, юридических или политических правил, что сам способен быть хорошим учителем в своей области. И тем не менее, в применении их легко может впадать в ошибки, или потому что ему недостает естественной способности суждения, но не рассудка. Так что он, хотя и способен in abstracto усматривать общее, но не может различить, подходит ли под него данный случай in concreto, или же потому, что он к такому суждению недостаточно подготовлен примерами и реальной деятельностью. Единственная, и притом огромная польза примеров именно в том и состоит, что они усиливают способность суждения. Что же касается правильности и точности усмотрения рассудка, то они скорее наносят ей обычно некоторый ущерб, так как они лишь редко выполняют условия правила адекватно, как casus in terminis. К тому же они нередко ослабляют то напряжение рассудка, которое необходимо, чтобы усмотреть правила в их общей форме и полноте, независимо от частных обстоятельств опыта, и в конце концов приучают пользоваться правилами скорее в качестве формул, чем в качестве основоположений. Страница 122. Таким образом, примеры – суть подпорки для способности суждения, без которых не может обойтись тот, кому недостает этого природного дара. Общая логика не может давать способности суждения никаких предписаний. Но в трансцендентальной логике дело обстоит иначе. Настоящая задача ее состоит, по-видимому, в том, чтобы в применении чистого рассудка исправлять и предохранять способности суждения при помощи определенных правил. В самом деле, как учение, расширяющее для рассудка область чистых априорных знаний, философия, по всей вероятности, вовсе не нужна или, во всяком случае, неуместна, так как все прежние попытки этого рода дали мало или вовсе не дали никаких приобретений. Но как критика, а именно для того, чтобы предотвратить заблуждение способности суждения в применении немногих наших чистых рассудочных понятий, философия может развернуть, хотя в этом случае польза ее лишь негативна, всю свою проницательность и искусство исследования. Особенность трансцендентальной философии состоит в том, что кроме правил, или вернее общих условий для правил, данных в чистых понятиях рассудка, она может также априори указать случаи, к которым эти правила должны применяться. Причина такого превосходства ее в этом отношении над всеми другими наставительными науками, кроме математики, заключается именно в том, что в ней идет речь о понятиях, которые должны относиться к своим предметам априори. И потому их объективную значимость нельзя доказать апостериори, так как такое доказательство вовсе не касается их достоинства. Трансцендентальная философия должна с помощью общих, но достаточных признаков указать также условия, при которых предметы могут быть даны в соответствии с этими понятиями, так как в противном случае эти понятия не имели бы никакого содержания, то есть были бы только логическими формами, а не чистыми рассудочными понятиями. Это трансцендентальное учение о способности суждения будет состоять из двух глав. Первое. Трактует о чувственном условии, без которого чистые рассудочные понятия не могут быть применены, то есть о схематизме чистого рассудка. А во второй главе речь идет о тех синтетических суждениях, которые при этих условиях априори вытекают из чистых рассудочных понятий и априори лежат в основе всех остальных знаний. То есть речь идет об основоположениях чистого рассудка. Конец. Страница 123. Трансцендентального учения о способности суждения или аналитики основоположений, глава 1. О схематизме чистых рассудочных понятий. При всяком подведении предмета под понятие, представление о предмете должно быть однородным с понятием, то есть Понятие должно содержать в себе то, что представляется в подводимом под него предмете, так как именно такое значение имеет выражение «предмет подчинен понятию». Так, например, эмпирическое понятие тарелки однородно с чистым геометрическим понятием круга, так как круглость, которая в понятии тарелки мыслится, в чистом геометрическом понятии созерцается. Но чистые рассудочные понятия совершенно неоднородны с эмпирическими и вообще чувственными созерцаниями. И их никогда нельзя встретить ни в одном созерцании. Отсюда возникает вопрос, как возможно подведение созерцаний под чистые рассудочные понятия, то есть применение категории к явлениям? Ведь никто не станет утверждать, будто категории, например, причинность, могут быть созерцаемы также посредством чувств и содержатся в явлении. В этом столь естественном и важном вопросе и заключается причина, делающая необходимым трансцендентальное учение о способности суждения, которое должно показать, как возможно, чтобы чистые рассудочные понятия могли применяться к явлениям вообще. Во всех других науках, где понятия, посредством которых предмет мыслится в общем виде, не столь отличны от понятий, которые представляют его инконкрету, и не столь неоднородны с ними, и там нет необходимости в особом исследовании применения первых понятий ко вторым. Ясно, что должно существовать и нечто третье, однородное, с одной стороны, с категориями, а с другой стороны, с явлениями, и делающее возможным применение категории к явлениям. Это посредствующее представление должно быть чистым, то есть не заключающим в себе ничего эмпирического, и тем не менее, с одной стороны, интеллектуальным, а с другой стороны, чувственным. Именно такова трансцендентальная схема. Рассудочное понятие содержит в себе чистое синтетическое единство многообразного вообще. Время, как формальное условие многообразного содержания внутреннего чувства, стало быть, связывание всех представлений, априори содержит многообразное в чистом созерцании. При этом трансцендентальное временное определение однородно с категорией, которая составляет единство этого определения, поскольку оно имеет общий характер и опирается на априорные правила. С другой же стороны, трансцендентальное временное определение однородно с явлением, поскольку время содержится во всяком эмпирическом представлении о многообразном. Поэтому применение категории к явлениям становится возможным при посредстве трансцендентального временного определения, которое, как схема рассудочных понятий, опосредствует подведение явлений под категории.